эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми из января 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Родина не отпускает. Здоровье Михаила Саакашвили вызывает все больше человеческих и политических вопросов.
Жалеет ли Михаил Саакашвили, что приехал в Грузию? Спросила Инга Григоля Григолова Шадзе. Да.
Трест, который опять лопнул. История с открытием избирательных участков во Владикавказе на югоосетинских выборов окончилась ничем.
Не было никакой предварительной работы аналитической, которая бы дала им возможность разработать основательную предвыборную стратегию.
Неоккупированная территория. В Абхазии выступили против грузинского закона 14-летней давности.
Саакашвили уловил этот тренд еще, когда он пришел к власти и стал вот переставлять акцент с грузино-абхазского конфликта именно на грузино-российские отношения.
Все это, а также путанные извинения и спорные эмбарго 11-й недели войны, итоги абхазской недели, рубрика «Гость недели» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кетти Бочуришвили.
В Мариуполе российские войска возобновили штурм завода «Азовсталь». По данным украинского генштаба, при помощи артиллерии, авиации и большого количества техники бои уже идут на территории комбината. Периметр, который занимают украинские военные, сокращается. Штурм «Азовстали» продолжается третьи сутки, несмотря на российские заявления о том, что завод намерен лишь заблокировать. Такой приказ ранее давал президент России Владимир Путин. О том, что завод штурмует российская армия, сообщает и разведка Великобритании. По ее данным, сопротивление защитников «Азовстали» приводит к увеличению потерь россиян и срывает их планы на юге Донбасса. Попытки завладеть комбинатом и завершить захват Мариуполя, вероятно, связаны с наступающим 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине, пишут британские военные разведчики. Ранее с территории завода началась эвакуация мирных жителей, которые прятались в помещениях от обстрелов российской армии. По данным ООН, всего с «Азовстали» удалось вывести 500 человек. Сколько еще мирных граждан укрывается на комбинате, неизвестно. На днях было объявлено, что гуманитарные коридоры для выхода с «Азовстали» будут открыты с 8 утра до 6 вечера по московскому времени 5, 6 и 7 мая. Российские военные предложили украинским сдаться и выйти по коридорам, но те отказались это сделать. Несмотря на то, что на территории «Азовстали» идут бои, сам Мариуполь, который контролируют российские военные, начали расчищать от завалов. На одном из столбов в центре города водрузили флаг России. К работам по восстановлению памятников привлекли жителей города. Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила новый доклад о военных преступлениях, по всей вероятности, совершенных российской армией вблизи Киева. В документе правозащитники рассказывают о 22 убийствах мирных граждан в Буче и авиаударах по Бородянке, в ходе которых погибли более 40 человек. В отчете утверждается, что ряд убийств в Буче был совершен из винтовок, состоящих на вооружении Росгвардии и спецназа российской армии. Эксперты Amnesty International обнаружили на месте убийства редкие боеприпасы, обычно используемые для стрельбы из бесшумного автомата ВАЛ и бесшумной снайперской винтовки «Винторез». В украинских военных таких патронов и оружия нет. Международный уголовный суд расследует действия России на территории Украины на предмет вероятных военных преступлений. По последним данным ООН, с начала вооруженного вторжения России на территорию Украины погибли почти 3300 человек, около 3500 получили ранения, 231 погибшие – дети в возрасте до 18 лет. Тела 73 убитых детей оказались в таком состоянии, что даже их пол было невозможно установить. Страны Запада регулярно обвиняют Москву в жестокости по отношению к мирным гражданам Украины. Россия все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что российская армия атакует исключительно военные объекты. Сценарий возможного использования России ядерного оружия неприменимы к целям специальной военной операции на Украине, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД Российской Федерации Алексей Зайцев.
В России прекрасно понимают реальные риски и угрозы, которые несет безответственное поведение в этой сфере. Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они неприменимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине.
Сказал Зайцев на брифинге в пятницу. Он напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны. Специальная военная операция России на Украине идет по плану, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в интервью информационному агентству Associated Press выразил мнение, что эта операция затянулась. Операция идет по плану, сказал Песков.
Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет, у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась.
Сказал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого прокомментировал Дмитрий Песков. Новым пресс-секретарем Белого дома стала Карин Жан-Пьер. В конце следующей недели она сменит на посту Джен Псаки. Соответствующее назначение сделал президент США Джо Байден. Карин Жан-Пьер, 44 года. Она стала первой темнокожей женщиной и представителем ЛГБТ-сообщества на должности пресс-секретаря. Джен Псаки работала на разных позициях в администрациях Барака Обамы и Джо Байдена.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа рассказать кавказские новости. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Угроза нефтяного эмбарго и вынужденные извинения. Уходящая неделя выдалась для Москвы не слишком приятной. Руководство Евросоюза вышло на финишную прямую в согласовании 6-го пакета санкций, под который в случае принятия попадет российская нефть. Плюс ко всему, как заявляет Израиль, Путину пришлось перед ним извиняться за своего главного дипломата. Цена потери нейтралитета со стороны некоторых представителей мирового сообщества в украинском конфликте сегодня для Москвы очевидно довольно высока. Владимир Унанян с подробностями.
Евросоюз все никак не может согласовать 6-й пакет санкций в отношении России. Камень преткновения – нефтяное эмбарго. Венгрия, Словакия и Чехия не согласны с прописанными в проекте условиями, а Греция и Кипр к тому же выступили против запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами. Эмбарго на энергоносители – наиболее радикальная мера экономического принуждения Москвы к миру из оставшихся в резерве у Запада. Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и составляет более половины экспорта, из них 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов продается именно в Европу. К слову, за время войны в Украине Россия получила от стран ЕС более 50 миллиардов евро за нефть и газ. Теперь же Брюссель предлагает отказаться от российской нефти в течение полугода, от нефтепродуктов к концу 2022-го. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС должен проявить политическую волю в этом вопросе, сколько бы времени это ни заняло.
Экспорт von Öl und auch die auf Öl basierenden Produkte wie zum Beispiel Diesel und Heizöl.
Экспорт нефти и нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, является одним из основных источников доходов Кремля. Именно этот источник дохода мы хотим исчерпать в ближайшие месяцы, чтобы Путин не смог продолжать финансировать свою войну. Мы хотим выкачать этот источник дохода, чтобы максимально навредить Кремлю. В то же время мы максимально щадим нашу экономику. Другими словами, это очень тонкая грань, которую мы должны найти. Почему? Потому что, конечно, наша экономическая мощь – это, с одной стороны, мощный рычаг для поддержки Украины, а с другой – для давления на Россию.
Ein mächtiger Hebel ist, um die Ukraine zu unterstützen auf der einen Seite und um Druck auf Russland auszuüben.
Венгрии и Словакии Брюссель пообещал дополнительный год отсрочки до конца 2023-го, Чехии до 30 июня того же года. Но скептики не спешат принимать на себя подобные обязательства. В частности, венгерский премьер Виктор Орбан прямо заявил, что указанные сроки нереалистичны, а также поставил вопрос оплаты перестройки всей энергосистемы Венгрии.
Мы рады вести переговоры. Если мы увидим предложение, которое соответствует интересам Венгрии, то, конечно, мы будем рады поговорить. Вопрос вопросе нефтяного эмбарго мы хотим принимать решение не в пользу русских или украинцев, но в пользу Венгрии. Предложение, которое сейчас находится на столе, создает проблему в Венгрии и ничего не делает для ее решения. Это неприемлемо. Мы точно знаем, что, во-первых, нам нужно 5 лет, чтобы весь этот процесс завершился. 1,5 года ни на что не хватает. А также несколько триллионов форинтов на переделку венгерской энерготранспортной системы. У нас нет на это денег. ЕС на это денег не дает, а если и дает, то только на бумаге. Пока их у нас не будет, мы не сможем даже начать эту работу. Авторы проекта считают, что рассматриваемые Европейским Союзом новые санкции в отношении России скажутся на ее экономике сильнее, чем на экономике ЕС, а страны сообщества сумеют найти альтернативных поставщиков. Но в том, что касается газа, то тут заменой гораздо сложнее. Если рынок нефти глобален и с поставками не должно возникнуть серьезных проблем, то газ, как подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, невозможно заместить каким-либо продуктом нефтехимии. Поэтому Евросоюз не спешит вводить эмбарго на российское голубое топливо. Однако, если Москва в итоге лишится нефтяных доходов, то это станет серьезным ударом. В России такие действия считают объявлением экономической войны. Об этом заявил постпред Москвы при ООН Василий Небензя.
Сегодня это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Мы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. И если говорить о мировой войне, то она, несомненно, ведется сегодня в экономической области.
В условиях, когда у Москвы почти не осталось союзников, Кремлю приходится действовать с оглядкой. Владимиру Путину пришлось извиняться за Сергея Лаврова. Офис израильского премьер-министра сообщил о телефонном звонке президента России главе правительства еврейского государства. По итогам разговора Нафтали Беннет принял извинения Владимира Путина и поблагодарил главу Кремля за разъяснение отношения руководства России к еврейскому народу и памяти о Холокосте. В Москве подтвердили, что Путин действительно говорил по телефону с Беннетом, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, были ли в действительности принесены извинения.
Разговор был действительно очень важный, но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения.
В указанном Песковом сообщении отмечается, что в ходе разговора лидеры подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов России и Израиля, а Путин попросил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Беннеджер, в свою очередь, отметил решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом. Сам Лавров, впервые появившийся на публике после скандальных заявлений, подчеркнул, что в России, конечно, чтут память жертв Холокоста и узников концентрационных лагерей. Комментировать заявление МИДа относительно поддержки Израилем неонацистского режима в Киеве и наличие израильских наемников в рядах Азова глава ведомства не стал. Наблюдатели отмечают, сам факт звонка Путина Беннету говорит о том, что в Москве осознают, что на фоне продолжающегося экономического и политического давления со стороны Запада терять и без того немногочисленных представителей мирового сообщества, кто еще готов разговаривать с Кремлем, не стоит. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Всю нынешнюю неделю продолжался скандал, связанный с обвинениями, которые неожиданно выдвинули представители российской власти Израилю в связи с войной в Украине. В частности, Сергей Лавров упрекнул евреев в антисемитизме и добавил, что сам Гитлер имел часть еврейской крови. По сообщениям канцелярии израильского премьер-министра, в четверг свои извинения принес Владимир Путин, однако российские официальные источники этого не подтверждают. Истоки и последствия скандала, а также отношение в Израиле к войне и вообще российской власти обсуждаем с гостем недели, израильским журналистом Эмилем Шлеймовичем.
Увидеть заявление Лаврова, ну, это просто дипломатический провал, ну, кажется, недостаточно. Хочется какого-то или логического, или хотя бы конспирологического. Почему он пошел на такой демарш? Хочется логики.
Да. Бритва Ханлона учит нас, что не надо искать злой умысел там, где имеет место банальная глупость. Я думаю, что Лавров даже не хотел там особо выпятить свой антисемитизм, потому что антисемит довольно давно известно, ну так, кулуарно известно, скажем, да. Ну вот он просто ляпнул одну из тех теорий, которая существует, и внутри которых живут многие эти люди, находящиеся сейчас в России у власти. Он, Глазьев, высказываниями, приписанными ему, Толстой, который выступал там по телевидению и в Думе со всеми своими антисемитскими вещами. Теория, что у Гитлера была бабушка-еврейка, она существует в Германии с 20-х годов прошлого века. Она потом была реанимирована бывшим генерал-губернатором Польши в своих мемуарах. Его повесили потом как нацистского преступника. Но это вот одна из теорий заговора. Существует там QAnon, существуют сторонники плоской земли. И это просто уровень Лаврова. Были предположения, что, может быть, это такой, такая попытка понравиться Ирану. Да, Россия пытается, может быть, сейчас, став страной-изгоем, теснее подружиться с другой страной-изгоем, тем более ситуационное союзничество в Сирии. С другой стороны, мне очень нравятся эти вот версии о том, что это война башен Кремля. По моему глубокому убеждению и знанию там, от каких-то людей, нет никаких башен Кремля. И войны между ними не существует. Поэтому, да, это чистейший провал, очередной провал МИДа. До этого Степашин неожиданно возник с очередными требованиями переписать на Россию Александровское подворье. Ну, у России же больше нет других забот.
А почему у Израиля столь особая позиция, в принципе, была, по крайней мере, до всего этого?
Она остается, к сожалению, такой. Дело в том, что Израиль находится под постоянным шантажом со стороны России. Открытая часть этого шантажа – это, скажем, присутствие России в Сирии, где они обещают затруднить нам свободу полетов. Об этом все знают. Но, кроме того, два щупальца этого спрута – это Хамас и Хизбалла. Очень спорно, насколько она может влиять на Хизбаллу. Там есть сотрудничество, но там есть и крайне тяжелые конфликты, доходившие в прошлом до военных стычек на территории Сирии. Но, тем не менее, если они могут договориться через Иран или еще как-то, то это серьезная угроза. Это может быть повторением 2006 года. Тяжелым Израиль, естественно, этого не хотел. Значит, что касается свободы действия в Сирии, Израиль тоже бы, естественно, хотел ее сохранить. Опять же, тут надо понимать, что если вдруг российские ПВО по самолетам Люксембурга начнут там стрелять, ну, я просто говорю Люксембурга, потому что Израиль официально не признает своих действий в небе, да, то прекратить жизнедеятельность этих ПВО не составляет большой сложности. Как бы прекратить жизнедеятельность базы в Хмеймим, посмотреть, что там происходит в порту Тартус, в общем, как бы это все несложно технически. Но Израиль же не относится к странам, которые пишут на заборах «можем повторить». Нам это совершенно не нужно. У нас люди, которые хотят жить, работать, как бы нам совершенно не нужна эскалация на севере из-за войны, которая напрямую к нам не относится. Ну и Хамас. Если про Сирию россияне еще хоть как-то могут там говорить, что у нас здесь экономические интересы, у нас здесь трубопроводы, у нас здесь еще что-то, то в районе Газы у них вообще никаких интересов быть не может, за исключением шантажа. Принимать вот эту братву в Кремле безостановочно, это просто еще одно проявление того, что из себя сегодня представляет внешнеполитическая повестка этой страны, ну и все ее государство.
А насколько Хамас управляет?
Управляем Хамас. Хамас ищет денег. У Хамас ситуация следующая. Идеологически за Хамас готовы на ближайших выборах, если они когда-нибудь состоятся в Палестине, проголосовать все территории, которые не находятся под властью Хамаса. Это романтический ореол борьбы с оккупацией, но вся Газа, если им сейчас дадут голосовать, они проголосуют наоборот за Фатх. Потому что нахлебались они Хамаса и нищеты, и бомбежек. Но они не могут ничего сделать, потому что это жестокий тоталитарный режим. Значит, Хамасу нужны деньги. Теоретически, если Россия откроет какие-нибудь закрома и подкормит их, то они, Хамас, может попытаться что-то делать. Теоретически почему? Потому что Хамас тоже не хочет получить деньги исключительно на собственные похороны. Хамас не заинтересован в новой эскалации, которая добьет экономику там и доведет ее до коллапса. Хамас может попробовать что-то сделать чужими руками, найти где-то оставшихся там людей из исламского государства. Но это, опять же, будет 100-500-е осложнение по счету. Израиль этого крайне не хочет. Но в крайнем случае мы с этим справимся. Лицо российского МИДа и российской дипломатии, оно не изменилось ничуть. Это не первый приезд Хамаса. В России, в Кремле, сейчас принимали того самого человека, который обещал, говорил, что евреев надо убивать где угодно. Вот ему пожимали руку конкретно этому человеку. Ровно на следующий день после этого визита у нас очередной кровавый теракт, который Хамас приветствовал. Я не убежден, что именно Хамас осуществил его, именно активисты Хамаса. Но 3 человека будут похоронены. Да, вот эту организацию в Кремле принимают. А Лапиду Маша Захарова пишет какие-то дурные гневные отповеди. Вот это весь Лавров и вся их государство.
Позиция Лапида, насколько в внутриполитическом плане эта позиция поддерживаема и насколько она превратна и конъюнктурна?
На самом деле у нас очень шаткое правительство. В этом правительстве существуют силы, не желающие ссориться с Россией и Путиным. С ним не желает ссориться наш министр финансов Виктор Либерман, возглавляющий так называемую русскую партию. С ним не желает, по всей видимости, по своим соображениям, портить отношения министр обороны Бенни Ганс, в прошлом, кстати, работавший в стартапе на деньги Ветцельберга. У нас есть вот это тяжелое лобби. Правительство очень неустойчиво, поэтому да, позиция совершенно двойственна. Лапид делает хоть что-то, хотя этого совершенно недостаточно. И кроме того, существует гораздо более двойственная позиция самого премьер-министра. На это указывает история с якобы последовавшими за словами Лаврова извинениями Владимира Путина. Во-первых, никаких извинений нет, де-факто.
В этом месте подробнее.
Значит, мы знаем о том, что Владимир Путин извинился из короткого сообщения канцелярии премьер-министра Израиля, на которое все и ссылаются. На сайте Владимира Путина или ни одном другом сайте, в том числе в телеграм-каналах тех же самых пропагандистов, ничего подобного нет. Когда президент что-то заявляет, об этом разговоре, кстати, описано на Кремле, никаких слов об извинениях там нет.
Я правильно понимаю, что Кремль.ру вы сейчас верите больше, чем канцелярию премьер-министра?
Нет, я даже не верю канцелярии премьер-министра. Не исключено, что он на самом деле что-то там в разговоре пробубнил. Я совершенно не спорю. Но у меня тогда второй вопрос. Ровно перед этим Матвиенко тоже обращалась к главе нашего парламента Мике Леви и тоже говорила, что не надо ссориться, давайте дружить домами. Но на сайте Совета Федерации тоже нет ни одного слова Матвиенко. Об этом сказал Коммерсант и потом перевели израильские СМИ. Это очень странные какие-то вот виляния у российской власти. Но давайте предположим, что Путин сказал «да, извините». Там Лавров не прав, я с ним поговорю, он меня рассердил. Во-первых, за что конкретно извинился Путин? Он извинился только за слова Лаврова? Или он извинился за то, что его пресс-секретарь ведет себя непотребно? Или он извинился за то, что в Кремле принимают Хамас? Или он извинился за то, что в 2019 году Петр Толстой обещал, предлагал ударить по Израилю? За что конкретно он извинился? Во-вторых, почему извинился он, а не Лавров? В-третьих, почему за этим извинением не последовало, ну если не отставка Лаврова, то хотя бы его публичное унижение? Ему вот на людях Путин боится сказать, что, чувак, ты не прав, да? Никаким извинением, я думаю, там и не пахло, но это такая форма для правительства Израиля само себя за волосы вытащить из малоприятной ситуации, когда, ну, нельзя уже не отреагировать на это, да, а реагировать все равно не хочется, боязно там или что-то еще. Я это боязно отлично понимаю. Израиль по территории, это, если я не ошибаюсь, 25 тысяч квадратных километров всего-навсего. Это страна, простреливаемая со всех сторон. Я понимаю, что хорошо сидеть на диване, бить себя в грудь и кричать, давайте войну начнем, мы всех победим. Это опасно. На той стороне сошедший с ума медведь с ядерной боеголовкой, и никто не понимает, что он в состоянии учудить. Но даже в этом раскладе существует еще всегда такая составляющая, как гордость, как самоуважение. Есть грани, которые позволять нельзя никому переходить. И Израиль это делал, иногда платя за это кровью, поэтому у нас было столько войн, которые мы пережили. Опять же, Россия хочет быть на этой стороне, ну пусть она будет на этой стороне, но Израиль должен хоть как-то реагировать. Если не поставками оружия, то хотя бы госпиталем, который можно было не сворачивать и найти на это деньги. Но я повторяю, у нас министр финансов, он старательно считает это все. Как бы, если не госпиталь, то хотя бы экономические санкции против олигархов путинских. На мой взгляд, не может быть никакого нейтралитета применительно к нынешней войне. Либо вы на стороне Украины, либо, если вы говорите, что у вас нейтралитет, то вы на стороне Путина. И то, как ведет себя сейчас Израиль показывает, что он на стороне Путина, причем абсолютное большинство израильского народа на стороне Украины и требует от израильского правительства более жестких, четко выраженных действий и выраженной позиции. А израильская политика, подчиненная буквально несколько пропутинским таким товарищем, сидит и не дергается.
Как устроен воздух в этом смысле в Израиле? Вот как устроено общество? А потому что доносили всякие сообщения тоже о букве Z, о детях, которых одевают в российской хаке.
Я вам для примера просто скажу. Когда только все началось, 24 февраля, первые митинги, стихийно возникшие в поддержку Украины, в двух городах одновременно собрали примерно по 1500 человек. Потом уже были более организованные митинги, там было 20 тысяч и больше. Когда организованно решили провести и люди при поддержке российского посольства митинги в поддержку России, то возле посольства они собрали 10 машин, а на митинг, который собрали там в Нетании, приморский город у нас, там собралось человек 60, наверное. То есть это несоизмеримые величины. Посол Евген Корнейчук, украинский, он сказал в свое время в интервью мне, что русская улица Израиля стала украинской, и я с ним в этом согласен. То есть на русской улице есть 1,5 человека, смотрите, ну у нас они и раньше были. Каждый раз на какой-нибудь парад в честь 9 мая или на мероприятие мог прийти какой-нибудь придурок с с флагом российским, в майке с Путиным, знаете, вот с пилоткой военно-морской. Ну, короче, всегда что-нибудь вот такое найдется, но их практически нет. Влияние их на СМИ абсолютно отсутствует. Как бы средства массовой информации все, и русскоязычные, и ивритоязычные, они абсолютно целиком на стороне Украины. Русские СМИ, по-моему, даже уже не цитируются в большинстве своем, потому что надоело отличать, где там вранье, где там не вранье. В ивритоязычном обществе, той части общества, которая далека от этих событий, далека от Европы, в общем-то, есть понимание, что очень бы не хотелось дразнить русского медведя, чтобы они в Сирии не устроили бы нам каких-то проблем. Это нежелание, оно существует, но это общество, даже в его нежелании, оно расколото на спор, как бы до какой степени Лаврову и ему подобным россиянам можно позволять хамить в наш адрес. А, кстати, у нас здесь замечательную фразу сказал российский посол недавно. Значит, он комментировал, по-моему, возможность введения санкций каких-то и сказал, Израиль никаких санкций не введет. Да, то есть посол одной страны просто открыто объясняет, что будет делать правительство другой страны. На мой взгляд, дело не в том, что его надо на ковер вызывать, а сразу после этого надо вводить какую-нибудь санкцию, любую. Вообще, все равно какую, запрет на поставки белых грибов. Да, просто чтобы посол не хренел, по примеру своего руководителя в МИДе.
Как это социология, есть эти?
Нет, не проводили никаких опросов. Ну, вообще, я про такие опросы не видел. Есть общие опросы, кстати, довольно уже старые, но они именно тем и хороши, что показывают еще отношения до войны, до вот всех этих антисемитских выпадов и так далее. Когда институт Pew Research делал исследования по странам мира относительно того, как в мире, в разных странах мира относятся к России и Путину. И было очень много стран, где позитив возобладал над негативом. В Израиле негативное отношение к России, оно существует очень давно, даже не касаемо войны и антисемитизма, потому что Россию давным-давно здесь воспринимают как недружественное государство. Это не значит, что это враждебное государство, и именно мы не хотим довести до состояния открытой вражды. Но дружественным оно давным-давно не является, и все это знают.
Хотел бы вернуться к началу разговора. Насколько те мотивы нейтралитета и сдержанности, скажем так, о которых управляет Израиль, насколько, по-вашему, они политически оправданы? Насколько действительно великие риски?
Они не оправданы, на мой взгляд. Они базируются на переоценке возможностей и на переоценке возможных действий российской стороны. Эти решения, на мой взгляд, принимаются под воздействием сил, которые по своим интересам не хотят ссориться с Россией. И это в первую очередь НДИ, партия израильская, которую возглавляет Авигдор Либерман, который сейчас является министром финансов. И это во вторую очередь Бенни Ганс, партия Кахоль-Лаван, которая сейчас, ее руководитель является министром обороны. Этим людям по ряду причин не хочется ссориться с Путиным и с Россией. И я думаю, что именно они своими действиями удерживают Израиль в этом нынешнем положении. В то же самое время, мне кажется, что такая позиция Израиля вредит интересам Израиля. Я хочу это подчеркнуть, что я не говорю сейчас о какой-то моральной ответственности и так далее, но Израиль наносит ущерб себе очень сильный. Во-первых, если Израиль причисляет себя к блоку западных стран, то когда этот блок объединяется и определяет какое-то другое государство как врага, желательно в этом же блоке и оставаться. Никакие объяснения, вот которые я здесь в том числе приводил, они, в общем-то, не работают, потому что, как недавно сказала бывшая председатель партии мэра Заава Гальон, у правительства Виши тоже были свои объяснения, почему оно дружит с Гитлером. Как бы у всех остальных европейских стран, у Швейцарии тоже были свои объяснения, почему оно сохраняет нейтралитет. Но мы же сейчас не даем им скидок за то, что у них были когда-то свои интересы.
Это политические интересы или это, ну, скажем, деликатно феномен Шрёдера?
Я не могу говорить про феномен Шрёдера, потому что это не доказано в суде. Я не думаю, что можно здесь усмотреть политические интересы, просто потому что поддержка России какой бы то ни было партии сейчас приводит к моментальному оттоку мандатов. Они не могут это себе позволить. Либерман, упомянутый мной, один раз высказался что-то в том духе, что там не надо обращать внимание на Украину, его чуть не разорвали в средствах массовой информации, в блогосфере и так далее. Так что ну вот у них есть какие-то интересы. Да, давайте скажем, что это какие-то интересы. Может быть, им просто так хочется.
После извинений скандал можно считать, по крайней мере, на этом этапе исчерпанным. Как избежала риска изменения позиции Израиля?
Москва дала Израилю возможность самому себе оправдать, почему израильское правительство продолжает поддерживать вот этот свой позорный достаточно, на мой взгляд, и невыгодный для Израиля нейтралитет в этой войне. Я не считаю, что этот инцидент исчерпан, я не считаю, что этот инцидент последний, я не считаю, что Лавров из-за этого изменится, Путин из-за этого изменится, или число антисемитов в нынешней российской власти из-за этого изменится. Ничего из-за этого не изменится, но это просто дали Беннету возможность красиво выйти сухим из воды. Тот, кто хочет увидеть, что Беннет не сухой, в этой ситуации. Он это увидит. Беннет должен понимать, что если скоро будут выборы, то его партия это может аукнуться.
Нашим гостем недели был израильский журналист Эмиль Шаимович. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время выпуска новостей Кавказа в студии Кети Бочеришвили.
Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что лица, причастные к пыткам политика, бесчеловечному и жестокому обращению с ним, могут быть включены в аналог списка Магнитского. Все эти лица уже идентифицированы, приводит ее слова телеканал Мтавари Архи. Как пишет Сава, Аласания обсудила вопрос самочувствия Саакашвили с депутатами Европарламента и представителями Совета Европы, в том числе с председателем Европейского комитета по предотвращению пыток. По ее словам, западные партнеры детально знакомы с делом Михаила Саакашвили и согласны с тем, что ответственность за здоровье и жизнь третьего президента Грузии теперь лежит на правительстве страны. Во время встреч от этих людей часто было слышно о списке Магнитского. Все они были единодушны в том, что такой список должен быть составлен, и люди, участвовавшие в этих пытках и бесчеловечном обращении, должны быть должным образом наказаны, сказала Гиули Аласания. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Южная Осетия не будет открывать дополнительные участки для голосования на повторных выборах президента, которые назначены на 8 мая. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Кристина Авлохова. Накануне Юго-Осетинский Верховный суд удовлетворил иск о признании незаконным бездействия ЦИК касательно открытия в Северной Осетии дополнительных участков для голосования и обязал Центр избирком рассмотреть данный вопрос. При этом Авлохова сообщила, что голосование в ходе второго тура будет проходить на тех же участках, что и во время первого. Будут открыты 72 участка в Южной Осетии, 2 во Владикавказе, по одному в Москве и в Сухуми. Ранее председатель ЦИК Эмилия Гагеева заявила, что согласно конституционному закону избирательные участки образуются не позднее, чем за 50 дней от даты выборов. Таким образом, по словам главы Центра избиркома, открытие новых участков будет противоречить принципам равноправия во втором туре выборов. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия признала законным и обоснованным заключение под стражу экс-министра культуры Гудисы Агрба. Об этом сообщается на сайте суда. По предварительным расследованиям Агрба подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 157 Абхазского уголовного кодекса «Хищение чужого имущества, вверенного виновному путем присвоения или расследования».
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Кетти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сразу в двух крупных городах Грузии, Батуми и Рустави, сегодня состоялись акции протеста с требованием надлежащего лечения Михаила Саакашвили. Оно, по их мнению, невозможно без его отправки за границу для полноценной реабилитации. Беспокойство по поводу здоровья Саакашвили уже выразили послы ЕС и США в Грузии, другие дипломаты, а также Европейская народная партия. Политическую историю болезни изучает Мзия Парисишвили.
Незамедлительно отправить Михаила Саакашвили на лечение за рубежом, прекратить политическое гонение, пытки и бесчеловечное обращение по отношению к нему. Такой список требований предъявили сегодня у Руставской тюрьмы номер 12 сторонники экс-президента и представителей нацдвижения. Их собралось несколько десятков. Один из партийных лидеров Леван Хабейшвили там же сообщил, что Польша готова принять третьего президента для реабилитационного курса.
Вчера посол США заявил,
было, что жизнь и здоровье президента Саакашвили должны быть гарантированы. Почему мы требуем его отправки за рубеж? Потому что если бы было возможно его лечение здесь, власти уже давно с гордостью заявили бы, что президент Саакашвили находится в здравии. Но мы слышим от профессиональных врачей, что его жизни постоянно угрожает опасность.
Сторонники третьего президента забили тревогу после заключения консилиума врачей при народном защитнике. Навестив Михаила Саакашвили 27 апреля, врачи сообщили, что его состояние ухудшилось после их последнего посещения 4 месяца назад. Саакашвили страдает от цепочки осложнений стойкого посттравматического стрессового расстройства и анорексии, развившихся в результате неадекватного лечения после продолжительной голодовки. Эксперты указывают о начале белкового голодания в организме Саакашвили и стремительной потери мышечной массы из-за того, что он, по его же словам, не может принимать белкосодержащие продукты. В заключении речь идет и о том, что властями не были учтены выданные ими ранее рекомендации о психофизической реабилитации заключенного, что привело к дальнейшему ухудшению состояния Саакашвили. Министр юстиции Рады Брегадзе поставил под сомнение эту оценку, отметив, что Саакашвили предоставляется все необходимые обслуживания, но он сам отказывается от него. Послы США, Евросоюза и Франции в Грузии уже напомнили властям, что они несут ответственность за состояние Саакашвили и посоветовали серьезно отнестись к рекомендациям народного защитника. Об этом говорится и в заявлении крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии.
Правительство Грузии несет ответственность за физическое и психическое здоровье третьего президента Грузии. Это не вопрос политического выбора, а фундаментальное право человека. Мы осуждаем любые клеветнические нападки правящих политических лидеров на оппозицию, народного защитника, независимых врачей и гражданское общество. Призываем правящую грузинскую мечту признать серьезность ситуации и возможные необратимые последствия. Мы призываем ответственных немедленно перевести бывшего президента Саакашвили в соответствующую больницу в Грузии или за границей в гуманитарных целях, где он сможет пройти квалифицированное лечение и реабилитацию. Жестокое обращение, лишение прав или смерть экс-президента станут лакмусовой бумажкой для грузинского правительства в соблюдении основных прав человека, а также в свете важных европейских устремлений.
Говорится в заявлении. Европейских и местных сторонников Саакашвили, а также правозащитников возмутили пренебрежительные и неэтичные комментарии представителей грузинской мечты, комментируя слова врачей о том, что у Саакашвили наряду с посттравматическим стрессом развелось и адаптационное расстройство, и следует эту обстановку сменить, председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, приписав врачей к избирателям Михаила Саакашвили, накануне заявил.
Те же люди, которые дважды избирали президента Михаила Саакашвили с психическими проблемами, сегодня требуют его освобождения по причинам тех же психических проблем. О том, что у него проблемы с психикой, мы знали давно. Этот человек с этими проблемами долго был президентом. Сейчас он заключенный и останется заключенным. Если обострятся психические проблемы, возможно, потребуется его перевод в психиатрическую больницу. Но до сих пор с этими психическими проблемами он как-то умудрялся быть президентом. Думаю, ему удастся быть и заключенным.
И сегодня представители партии власти не переставали упрекать Михаила Саакашвили в том, что он сам себе наносит вред, чтобы избежать содержания в тюрьме. Кинсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе предостерег сторонников экс-президента.
Если кто-то надеется, что с помощью симуляции он сможет выйти из тюрьмы и избежать наказания, то ничего не получится. Поэтому в первую очередь не надо создавать ему такую иллюзию и не надо вводить общество в заблуждение. Ему придется отбывать наказание, он осужден по конкретным делам.
Несмотря на слабость до последнего времени, Михаил Саакашвили со своей страницы в Facebook из судебного зала активно призывал сторонников к массовым акциям протеста с требованием его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. Однако ожидаемой волны протеста он так и не добился. Остальная часть оппозиции сейчас, выражая опасения за его здоровье и критикуя власти, не видит смысла принимать участие в начатой над движением очередной кампании акции протеста. В грузинском обществе все чаще поднимается вопрос, зачем нужно было Саакашвили приезжать в таком состоянии и почему его соратники согласились на такой план. «Жалеет ли Михаил Саакашвили, что приехал в Грузию?» – спросила накануне журналиста «Первели» Инга Григоля, бывшего председателя нацдвижения, министра иностранных дел Григола Вашадзе, проведавшего недавно Михаила Саакашвили. «Да», – ответил Вашадзе, отказавшись полностью цитировать слова Саакашвили, не имея на это его согласия. Слова Вашадзе в нацдвижении восприняли в штыки и дали понять, что не стоит списывать Саакашвили с повестки политического дня как в Грузии, так и в Украине. «Если и жалеет», – заявила повидавшая сегодня Михаила Саакашвили в тюрьме депутат нацдвижения Эка Херхеулидзе, то лишь о том, что его заключение совпало во времени с событиями на Украине. Он жалеет, что в этот период оказался в Грузии, когда может более эффективно помочь Украине. Что же касается Саакашвили, по словам Эки Херхеулидзе, состояние его здоровья без изменений тяжелое и критичное. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Центр избирком самопровозглашенной республики Южная Осетия не решил не открывать дополнительные избирательные участки в Северной Осетии. Там обладатели югоосетинских паспортов по-прежнему смогут проголосовать на двух избирательных участках, как и в первом туре. Между тем, всю последнюю неделю со дня до дня голосования оба кандидата в президенты активно встречались с избирателем, в том числе и в Северной Осетии. Ирина Келексаева следит за интригой.
Секретарь ЦИК Кристина Влохова сделала сегодня два заявления. Первое касалось того, что Центр избирком Южной Осетии не откроет дополнительные избирательные участки в Северной Осетии. Второе – ЦИК готов к проведению второго тура выборов президента. Цитата. «Для организации голосования для граждан нашей республики 8 мая в 8 утра откроются 76 избирательных участков на территории Южной Осетии, Москвы, Сухума и Владикавказа. Всего напечатано 40 тысяч бюллетеней». Конец цитаты. Накануне была сорвана сессия парламента, на которой депутаты по запросу главы Центра избиркома Эмилии Гагиевой должны были дать толкование норм права о возможности открытия за пару дней до выборов новых участков в РСО Алании. 7 мая, который по закону считается днем тишины, продолжают свои предвыборные кампании и два претендента на пост главы государства – действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии НХАС Алан Гаглоев. 5 мая Анатолий Бибилов сделал обращение к народу через государственное телевидение Южной Осетии. Формальным поводом стало преддверие празднования Дня Победы, хотя практически вся его речь была посвящена выборам.
Именно в этот тяжелый исторический период в Южной Осетии происходит судьбоносное политическое событие – выборы президента, в которых нам необходимо проявить высокую политическую культуру. Однако, к сожалению, и сегодня, и в прошлом выборы в нашей стране становятся предметом крайней поляризации позиций. В это время обостряются все имеющиеся проблемы, в особенности те, которые имеют наиболее резонансный характер. Эти факторы не работают на сплочение граждан республики. Более того, зачастую используются разными силами для углубления раскола внутри общества. Я шел на эту должность с самыми чистыми помыслами. Мною двигали искренняя любовь и преданность своему народу и республике. Необоснованные и безнаказанные обвинения во всех мыслимых и немыслимых грехах во время дебатов иногда вызывали мою излишнюю эмоциональность. В одном я уверен. Моя совесть чиста перед нашим народом.
Не обошлось у Анатолия Ильича без упоминания детектора лжи, который он предлагал на дебатах пройти вместе со своим оппонентом. Кто-то из телезрителей посчитал, что во время одного из дебатов Бибилов произнес слово «полиграф» более 18 раз. Это стало предметом многочисленных мемов, которые разошлись по мессенджерам. А действующего президента в шутку стали называть полиграфом Полиграфовичем. При полных аншлагах проходили встречи с избирателями у команды Алана Гаглоева, к которому примкнули все экс-кандидаты на пост президента, не прошедшие во второй тур. Об атмосфере этих встреч можно судить по размещенным в социальных сетях выступлениям соратников Гаглоева, например, депутата парламента от партии НХАС Зиты Бисаевой. словам представителей ЦИК, на второй тур выборов президента в Южную Осетию приедут наблюдатели из России, ДНР, ЛНР и Абхазии. Парламент республики направил приглашение и наблюдателям из Сирии. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим тему. Споры вокруг открытия дополнительных избирательных участков стихли так же внезапно, как и начались. Как и дискуссии вокруг референдума о вхождении самопровозглашенной республики Южной Осетии в состав России, ради которого второй тур президентских выборов едва не перенесли на конец мая, начало июня. Откуда берутся и чем заканчиваются такие неожиданные идеи в разгар избирательной кампании, выяснял Мурат Гукимухов.
Эпопея с дополнительными участками в Северной Осетии, похоже, сошла на нет. Она как бы потерялась в тумане правовой неопределенности. Верховный суд Южной Осетии обязал ЦИК рассмотреть заведомо незаконные требования ИСОВ и принять решение по дополнительным избирательным участкам в Северной Осетии. Но избирком не может принять решение, пока не получит трактование закона от парламента, то есть пока не узнает, можно или нельзя открывать дополнительные участки перед вторым туром голосования. Но депутаты от партии власти Единой Осетии не хотят собираться на сессию и трактовать законы. То есть, по сути, они не дают возможности Центризбиркому выполнить решение Верховного суда. Политолог Вячеслав Габозов считает, что во всей этой путанице виноват Верховный суд. Неразбериха началась с того, что суд совершенно несправедливо обвинил Центральную избирательную комиссию в бездействии, говорит Вячеслав Габозов.
На самом-то деле Верховный суд, когда требует безотлагательно рассмотреть вопрос об открытии новых участков дополнительно, он ломится в открытую дверь, потому что Центральная избирательная комиссия уже рассматривала вопрос об открытии дополнительных участков и пришла к выводу о том, что им необходимо для решения этого вопроса получить соответствующее толкование определенных норм конституционных законов от парламента. А раз парламент не дал толкование, то, естественно, остается все по-прежнему, статус-кво.
Сегодня секретарь Центра избиркома Кристина Авлохова объявила о готовности избирательных участков для голосования к проведению второго тура выборов президента Южной Осетии. Цитирую. «Для организации голосования для граждан нашей республики 8 мая в 8 утра откроются 76 избирательных участков на территории Южной Осетии, Москвы, Сухума и Владикавказа. Всего напечатано 40 тысяч бюллетеней». Конец цитаты. То есть количество участков не изменилось, из чего следует, что избирательная комиссия не откроет дополнительные участки в Беслане и Алагире, как этого требовали аффилированные с избирательным штабом Анатолия Бибилова истцы. Примечательно, что никаких специальных сообщений Центризбиркома по этому поводу не последовало. Впрочем, как и в недавней истории с референдумом, вдруг вспыхнуло, потрепало всем нервы и также внезапно погасло. Такое впечатление, что все эти затеи с раздачей паспортов Северной Осетии или с референдумом о вхождении в состав России, или с эпатажным поведением президента на дебатах – все это придумки стратегов избирательного штаба Бибилова. Наверное, многое из того, что они привезли в республику, было опробовано в других регионах и доказало там свою эффективность. Но не в Южной Осетии, считает Вячеслав Габозов.
Получаются такие вещи в Южной Осетии. Ведь на самом-то деле ни Анатолий Бибилов, ни его политтехнологи первые такие вещи придумывали. И в плане референдума, и в плане паспортов. Разве что Людвиг Сибиров в плане паспортов не грешен. И то потому, что у нас тогда паспортов не было. И в 2011 году раздача гражданства осуществлялась.
И перед выборами 2006 года.
Да. И насчет референдума. И в 2006 году референдум проводился, это одновременно с выборами. Потом референдум о государстве Алания в 2017 году. Вот эти политтехнологи не могут поднять одну вещь. В Южной Осетии очень четко разделяют идею и конкретного человека. Даже тот же референдум о государстве Алании. Он дал 80%, а человек, который инициировал этот референдум, Тибилов, получил 30% с чем-то. Вот разница в чем.
Такое впечатление, что штаб Анатолия Бибилова не учел местной специфики. Я имею в виду там общественное настроение, ожидания, особенности маленького постконфликтного общества и так далее. А когда вдруг поняли, что домашние заготовки не работают, начали импровизировать.
Это вполне возможно, потому что политтехнологический десант в Южной Осетии появился одновременно с началом предвыборной кампании. То есть не было никакой предварительной работы аналитической. Поэтому, да, во многом, так сказать, это были экспромты. По ходу возникали идеи, но в данной ситуации это очень опасные моменты. Можно, так сказать, заиграться с такими делами. Тем более, когда ты не знаешь местной специфики, не знаешь, каковы могут быть последствия, так сказать, политтехнологической находки, в кавычках.
Но вот сейчас, когда до выборов осталось менее 2 суток, и последняя в этой избирательной кампании скандальная история сдулась, у вас появилось ощущение, что выборы состоятся?
Пока не объявят итоги выборов, не станет ясно уже, что обе стороны признали эти итоги. До этого у меня пока сохраняется определенное, так сказать, опасение в том, что могут повториться события, похожие на события 2011 года.
Это был политолог Вячеслав Габозов, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вчера МИД самопровозглашенной республики Абхазии сделал заявление о том, что грузинский закон об оккупированных территориях, принятый почти 14 лет назад, совершенно не отражает существующую реальность и никогда ее не отражал. В связи с этим среди абхазских и грузинских интернет-пользователей возникла полемика. А наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий побеседовал на эту тему с политологом Лианой Кварчели.
Вчера Министерство иностранных дел Абхазии распространило заявление и сформулировало свое отношение к грузинскому закону об оккупированных территориях. Вот ряд фрагментов из текста заявления. По итогам вооруженной агрессии Грузии в 2008 году грузинские власти на всех международных площадках и в международном информационном пространстве стали активно использовать тезис об оккупированных территориях, в соответствии с которым Республика Абхазия и Республика Южная Осетия объявлялись территориями, якобы оккупированными Российской Федерацией. В этой связи хотели бы напомнить, что правовой режим оккупации определяется рядом международных документов. В соответствии с действующими нормами международного права под военной оккупацией понимается временное занятие войсками одной страны территории другой в условиях войны между ними и осуществление управления занятой территорией оккупирующим государством. Ситуация в Республике Абхазия не соответствует ни одному международно признанному критерию оккупации. Конец цитаты. Абхазские наблюдатели по-разному откликнулись на это заявление. Одни говорили: а что, неужели за почти 14 лет после принятия в Грузии этого закона наш МИД никогда ранее на него не реагировал? Конец цитаты. Другие отвечали: да, конечно, реагировал, но повторение – мать учения. И одно дело, когда наши журналисты недоумевают и извят по поводу этого закона, и другое, когда МИД заново формулирует свои правовые аргументы. Конец цитаты. Впрочем, на форуме одного из абхазских сайтов тут же появился контраргумент явно грузинского пользователя под ником: в соответствии с действующими нормами международного права под военной оккупацией понимается временное занятие войсками одной страны, то есть России, территории другой, то есть Грузии, в условиях войны между ними, между Россией и Грузией. Конец цитаты. А спустя полминуты он иронически поинтересовался: а что такое Абхазия? Конец цитаты. Это заставило абхазских оппонентов поднять планку резкости. Ну а если от лексики интернет-перебранки вернуться к правовой аргументации, то член Совета директоров Центра гуманитарных программ в Абхазии Лиана Кварчели так прокомментировала сегодня для «Эхо Кавказа» трактовку грузинского пользователя. На ее взгляд, мы имеем тут дело с типичной подменой понятий. Конечно, если представить себе, что никакого абхазского народа с более чем тысячелетней историей его государственности не существует в природе, то тогда да, конечно, но все дело в том, что он существует. И до 2008 года тбилисским политикам приходилось пользоваться какими-то другими определениями абхазские сепаратисты. Например, а во время грузино-абхазской войны и вовсе гудаутская группировка. Кварчелия продолжила.
Саакашвили уловил этот тренд еще, когда он пришел к власти и стал вот переставлять акцент с грузино-абхазского конфликта именно на грузино-российские отношения. И это, естественно, гораздо большую поддержку ему обеспечивало. Он всегда в роли жертвы и Грузию в роли жертвы представлял. Это уже совсем другой уровень был, понимаешь, сопротивляться, а не пытаться задавить абхазскую попытку реализовать право на самоопределение. И Абхазия, в принципе, реализовала это право. Хотя международное сообщество в лице Венецианской комиссии потребовало от Грузии там скорректировать какие-то положения вот этого закона об оккупированных территориях, так называемых оккупированных территориях, для того, чтобы они полностью не могли заблокировать, допустим, оказание гуманитарной помощи Абхазии. К сожалению, вот этот тезис об оккупации международное сообщество серьезно не поставило, не было такой консолидированной позиции для того, чтобы поставить вопрос вообще об отмене вот этого саакашвилевского закона об оккупированных территориях. Ну, а нынешние власти Грузии, они как бы не решаются отказаться от этого закона, хотя при этом говорят о том, что готовы выстраивать с Абхазией отношения.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Один из главных борцов с пандемией, глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Сарцвадзе, обдумывает решение об отставке. Он заявил, что его намерен обвинить в присвоении денежных средств, выделенных на борьбу с ковидом. Ранее о возможном нецелесообразном использовании бюджетных средств заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Тенгиз Сарцвадзе, по его словам, обижен и оскорблен абсолютно безосновательными лживыми обвинениями, выдвигаемыми против него и его коллег. Именно поэтому, как он написал в Фейсбуке, он действительно думает о том, чтобы уйти из занимаемой должности.
Например, меня пытаются обвинить в том, что я вместе с другими принимал участие в присвоении 1 миллиарда лари, выделенного на управление ковидом. И это тогда, когда за всю пандемию мой доход не увеличился и на 1 лари. Пытаются обвинить, что в Грузии плохо управляли ковидом, что мы манипулировали числом больных и коек, что намеренно убивали в клиниках ковид-пациентов и на всем этом делали деньги.
Глава инфекционной больницы категорически отрицает обвинения, которые сам же приводит в Facebook-посте. Он пишет, что и ранее подвергался нападкам, однако сейчас, по его словам, несправедливое отношение настолько вышло за мыслимые рамки, что ему сложно себя контролировать. Тенгиз Сарцвадзе не уточняет, кто именно обвиняет его во всем перечисленном. Впрочем, этим словам предшествовало заявление главы Минздрава Зураба Азарашвили, который сменил Екатерину Тикарадзе на этой должности в конце прошлого года. Министр заявил, что во время пандемии строго прописанные критериумы приема и выписки пациентов не соблюдались, а число самих пациентов искусственно завышалось.
В течение 2 лет государство оплачивало мобилизованные койки, из которых как минимум 40% пустовали.
В то же время, по словам замглавы Минздрава Тамар Габуния, механизм мобилизации коек, который использовало министерство, был полностью согласован со всеми правительственными ведомствами. Он предусматривал оплату коечного фонда с учетом резервных коек. Вне зависимости от того, были ли в тот или иной момент койки заняты или нет, министерство выделяло определенные суммы на них клиникам. Это связано с расходами медучреждений на коммунальные услуги и выплату заработных плат медперсоналу. Лечится в госпитале 10 пациентов или 100, госпиталь должен оставаться функционирующим. Медперсонал должен быть мобилизован, сказала замминистра. По словам Габуния, в ряде клиник служба аудита в настоящее время проводит проверку. И это стандартная процедура. А говорить о нецелесообразном использовании бюджетных средств до завершения проверки преждевременно. Министерство здравоохранения никогда не делало таких заявлений в отношении какой-либо конкретной клиники. Речь идет о текущем процессе аудита, который, разумеется, не носит карательного характера и не направлен на то, чтобы кто-либо почувствовал себя оскорбленным. Нам следует дождаться заключения службы аудита. Сказала Габуния. Происходящее прокомментировал и глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангом Крылице.
Медицинскому сообществу сегодня, в период пандемии, полагается благодарность. Конечно, ошибки, проступки или еще что-то всегда могут быть, но 2 года мы находимся перед большим вызовом. Пандемия во всем мире, эпидемия у нас, это та же война, понимаете? Только война с вирусом. Поэтому, когда ты находишься в режиме готовности, есть определенные стандарты, что именно у тебя должно быть наготове. Это может быть и конкретное число свободных коек и другое.
Амиран Гамкрелидзе полагает, что Тенгиз Цирцвадзе не уйдет в отставку, потому что является патриотом страны и системы. К слову, 3 мая занимаемую должность покинул директор республиканской больницы Леванго Пудзе. По его словам, сделал он это по состоянию здоровья. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.